Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» в Пскове. 102,6 FM.
Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102,6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Сообразим троих, а? Грешно смеяться над больными людьми.
Нас тут трое. Это Максим Костиков, человек, который не согласен ни с одним вашим словом. Константин Калиниченко, для которого коридоры власти уже не лабиринт.
Кандидат наук.
Страшно сказать исторических.
Ну, а меня зовут Александр Савенко. Уже 20 лет рисую полную картину жизни.
Извините, помешали вашей спевке.
Ничего, мы уже спелись.
Здравствуйте, дорогие друзья. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Программа «Сообразим на троих». Как обычно, по четвергам в студии нас тут трое. Максим Костиков. Здравствуй, Максим.
Добрый день.
Константин Калиниченко. Привет.
Привет, привет.
А меня зовут Александр Савенко. И, как обычно, по четвергам мы будем говорить о темах, которые в последние дни были в центре всеобщего внимания, которые вызвали резонанс, обсуждались, о них много говорили и писали. Несколько тем мы сегодня выбрали, а предлагаю стартовать с череды событий, в центре которых оказался псковский губернатор Андрей Турчак. На этой неделе, ну и несколько раньше, обозначу, что имею в виду, вот эти знаки внимания федерального центра, только за последнюю неделю, что мы увидели. Господину Турчаку Владимир Путин присвоил такую высокую государственную награду, медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Кроме того, в регионе побывала председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко и не жалела добрых слов, оценивая деятельность губернатора и администрации Псковской области. Ну и, наконец, как сообщил в социальных сетях сам губернатор, у него на днях состоялась вечером встреча в Кремле с руководителем кремлевской администрации. Причем встреча очередная, я бы так сказал, несколько месяцев назад Андрей Турчак уже сообщал о том, что встречался с главой администрации президента Российской Федерации. Это только за одну неделю и только то, о чем было сообщено и то, что мы видели. Можно догадываться, что Андрей Турчак получил и другие сигналы из федерального центра, в том числе и из Кремля. И предлагаю вот для начала обсудить эту тему, задаться вопросом, к чему бы все это, вот такой марафон знаков внимания к нашему главе региона, о чем это все свидетельствует?
Ну, на мой взгляд, это свидетельствует только о том, что определенные успехи и достижения региона, они оказались отмечены на федеральном уровне. Понятно, что это не могут делать в течение там, года 365 дней каждый день, но вот энное количество событий, они совпали по времени, и, очевидно, есть смысл говорить, что наверху какие-то результаты остались незамеченными. Ну, а наоборот, то, что вот оппозиция в течение последних месяцев активно пыталась, так сказать, скажем так, спровоцировать, что ли, своими действиями или своими мыслями, вот, это, очевидно, не оправдывается.
То есть, по-твоему, Константин, это все были розовые мечты оппозиции о том, что Андрея Турчака сейчас снимут, из Кремля почитают надписи на баннерах «Турчака в отставку», его отсюда катапультируют, а ему вместо этого тут вот медаль, респект и уважуха по всем фронтам, и весь он вообще у нас в софитах славы и любви.
Ну, я не знаю насчет там софитов славы и любви, это не моего уровня, наверное, вопрос, но очевидно, да, оппозиция мечтала, наверное, люди действительно засыпали с этими мыслями, надеясь проснуться, открывали ресурсы.
Сколько ленты новостей.
Очевидно, да, и надеялись там что-то такое прочитать, наверное, мучились, переживали, когда изо дня в день ничего не случалось и не происходило, а теперь вот такой, как говорится, шах и мат.
Согласен с этой оценкой. Не секрет, что не только псковская оппозиция, но и в целом региональный политический класс у нас подвержен вот этому мифотворчеству, вот этим всем бесконечным аттракционам невиданных хотелок, когда за время губернаторства Турчака, да и можно говорить это и про его предшественников, ну, я не знаю, сколько раз, может, 10 или 15 по городу, по области циркулировали слухи, разговоры, ожидания, назывались конкретные даты, и все это, как правило, рассыпалось, как карточный домик, потому что жизнь, она течет своим путем. Однако, все же вопрос, вот это внимание к Андрею Турчаку со стороны федерального центра, которое всегда имело место быть и которое мы наблюдаем сегодня, несмотря там какие-то объективные социально-экономические сложности, это что? Это просто набор случайностей, первая версия. Второй вариант – это все-таки стремление руководства страны там как-то поддержать Андрея Турчака, показать, что ну, он наш парень, мы его любим, ценим, уважаем, и, так сказать, продемонстрировать ему федеральную поддержку, фактически, а может быть, даже и выдать карт-бланш на новый губернаторский срок. Это вариант 2. Наконец, вариант 3. Что это, в общем-то, желание перевести Андрея Турчака на какую-то другую работу, но вот, говорится, с благодарной записью в трудовую книжку. То есть, перевод, но такой на позитиве. Вот три версии, которые на сегодняшний момент можно сформулировать, да, которые люди обсуждают. Коллеги, вот вы все-таки придерживаетесь какой точки зрения? И этот же вопрос я адресую к нашим радиослушателям. Внимание и поддержка федерального центра действующего губернатора Андрея Турчака. Что за ней стоит? Какие причинно-следственные связи? Как вы считаете, уважаемые псковичи, высказывайте свое мнение в нашей программе «Сообразим на троих».
Телефон 56-73-72. Ждем ваших звонков и ответы на вопросы, которые поставил Максим. Ну, я, наверное, готов сразу сказать про себя. Да, безусловно, ближе всего к действительности, мне кажется, версия номер 3. Я бы даже здесь предложил не мелочиться, не, знаете, не обсуждать в очередной раз там сроки, вот там какие-то возможности, да, а рассмотреть такую достаточно, как мне представляется, интересную версию, согласно которой губернатора Андрея Турчака могут рассматривать в качестве потенциального преемника нашего президента Владимира Путина. Кстати, вот это вот последние события, о которых мы сегодня говорили, награждение Андрея Турчака медалью ордена, оно же как раз и получила в федеральном центре тоже такие комментарии. Здесь могу сослаться на известного политического комментатора и публициста Илью Мильштейна, который, комментируя вот это награждение Турчака и ну, там всякие другие моменты, связанные с его личностью, пишет: «Турчака, повторюсь, наверное, возьмут», ну, имеется в виду в столицу, да, «едва ли в президенты для этого имеются Собянин с Дюминым, не говоря уже о Путине, но возьмут же куда-нибудь». Конец цитаты. Тут, мне кажется, что интересно, то, что эта тема, так сказать, уже проговаривается вслух. И потом мы вспоминаем заявление Путина прошлогоднее, когда его, если не ошибаюсь, Блумберг спрашивали, журналист Блумберга спрашивал о том, задумывается ли он о преемнике и кто им может стать. Владимир же Путин тогда, по-моему, таких две основных характеристики там обозначил. Да? Это должен быть человек молодой, но вместе с тем зрелый. Ну и мы понимаем, что, конечно, выбирать будет Путин. И исходя из следующих критериев, это должен быть человек, который может обеспечить преемственность, ну и до мозга костей, наверное, должен быть сторонником тех самых ценностей, которые исповедует сам действующий президент.
И вот этим критериям Андрей Турчак подходит.
Но надо... Не только этим. Андрей Турчак соответствует как раз вот этому критерию молодой, да, потому что зрелых, путинцев и так далее у нас достаточно много, но если мы поглядим...
Я бы сказал, и молодых немало.
Нет, здесь я не соглашусь, потому что все-таки молодость – это такой недостаток, который имеет свойство быстро, так сказать, проходить, да, если мы поглядим
потом, на тех... Какой Андрей Анатольевич молодой? Ему уже, в общем-то, пятый десяток идет. Все-таки не надо уж его тоже тут в пионер-то записывать.
То есть ты думаешь, что преемником Путина станет кто-то еще более молодой?
Будет ли он? Доживем ли мы до этого? Это вообще большой вопрос. Я предлагаю так далеко не замахиваться, все-таки вернуться к нашему герою. Мы сегодня обсуждаем, уважаемые радиослушатели, перспективы Андрея Турчака с учетом вот большого количества внимания и наград ему в последнее время со стороны руководителей страны. и внимание федерального центра, обсуждаем, что за этим стоит. Вот Александр высказал мнение, что скоро Андрея Анатольевича все-таки заберут высшие эшелоны власти. Если вы с этим согласны, звоните нам 567372, высказывайте свою точку зрения, говорите, что вы думаете по этому поводу, одобряете или не одобряете. У нас свободный микрофон. Константин, ну а ты как считаешь, что будет-то?
Я считаю, что из предложенных версий, скажем так, вторая и третья, они и не противоречат друг другу. И из одной может следовать, скажем так, другая. Я все же склоняюсь ко второй версии, наверное, что на данном этапе, вот в вакууме, да, в конкретном времени и пространстве, это демонстрация федеральной поддержки и демонстрация тех, ну, скажем так, верного курса регионального.
А может быть, это отклик на вот распространявшиеся мнения, в том числе и российскими политологами, о том, что Андрей Турчак устал, что как-то и сам он вот в своем известном интервью, которое мы обсуждали, там, на мой взгляд, продемонстрировал некую эмоциональную подавленность.
И, кстати, я же тогда говорил о том, что этот месседж как раз адресован, в том числе, федеральному центру. Да, там его услышали, и такая ответка последовала.
Я, конечно, не готов утверждать, что в центре совсем не прислушиваются к мнению бесчисленных российских политологов. Вот. Но если бы там постоянно анализировали рейтинги, и кто как проанализировал ту или иную фразу, там бы точно сломался бы мозг, в том числе, наверное, у всех подряд. Я думаю, что никакой вот подобной связи нету в принципе. Я не думаю, что там стали бы комментировать такие вещи, тем более вот таким вот образом. Медали, однозначная поддержка первых лиц государства и так далее. Нет, я думаю, что это, в общем-то, констатация факта того, что в определенном, так сказать, временном промежутке и накануне очередных выборов регион идет правильным курсом. Все, что здесь делается, получает федеральную поддержку, ну и, соответственно, значит, это должно продолжаться. Все остальное, честно говоря, домыслы. Слишком много конспирологии в последнее время.
Согласен.
Вот тут уже есть большой соблазн впасть уже совсем уже в синдром Нострадамуса и начать там прогнозировать на 2050 год.
Ну вот Олег Брычак, лидер оппозиции, один из тех, кто активно критикует действующего губернатора и кто постоянно требует отправить его в отставку, убежден, что вот на самом деле все это просто набор случайностей, либо, ну, я бы так аккуратно выразился, недомыслия, неинформированности федерального руководства. Более того, он даже сказал, что и вот медаль-то это как-то слишком несерьезная награда для губернатора, что, в общем-то, можно было бы и что-то посерьезнее. Вот, ну,
это, кстати, не только Олег Брычак обращает на это внимание. Многим понравилось как бы вот озвучивать в очередной раз слова о том, что, а кто, посмотрите, кто получил вместе с Турчаком эту медаль.
Григорий Лепс,
солистка группы «Рефлекс», какие-то совершенно неизвестные люди, представители, ну, совсем не тех категорий, да, занимающих не такое место вот в этой социальной иерархии, как главы регионов, да, могли бы дать что-то и более серьезное. Так что я в этом смысле соглашусь, действительно такая версия тоже существует.
Я в этом смысле абсолютно не соглашусь, потому что если вот мыслить такими категориями, что Лепс это одно, а губернатор это другое, это эпоха Леонида Ильича Брежнева. Вот там, наверное, да, очень сложно было бы представить лидера там, ну, первого секретаря обкома и, допустим, какого-нибудь Иосифа Кобзона на одной площадке для наград. В современном, транспарентном очень мире все вот эти вещи, они взаимопроникают, уникающие и пересекающиеся. Ничего такого удивительного, уникального нет в том, что, елки-палки, ну, вспомните, Нобелевку по литературе получил, мягко говоря, человек, ну, не самый известный в плане литературы, да, человек из мира такого конкретного шоу-бизнеса и музыки, да, и тоже люди там стонали, ах-ах-ах, как это Бобу Дилану, значит, Нобелевку да по литературе, еще бы за медицину бы ему дали. Что в этом такого?
Черчилля тоже дали за литературу.
Да, в общем, общем, хороший был писатель, как оказывается, как подтвердила практика. Вот. Я не вижу здесь, очевидно, есть какие-то ритуалы, мне абсолютно, кстати, неизвестные, то есть как вот эта вся, как алгоритм подхода к получению медали, и, соответственно, ну, очевидно, этот алгоритм и ритуал был соблюден. Вот тут вообще никакой проблемы и никакого нарушения логических смыслов я лично не вижу.
Ну, я просто озвучиваю позицию наших оппозиционных лидеров в связи с тем, что... Ну, чтобы у нас здесь не было сплошной апологетики Андрея Турчака, и чтобы у нас все-таки звучали и иные точки зрения, хотя действительно в данной ситуации их наскрести достаточно сложно. Если вы не согласны с нами или наоборот поддерживаете точку зрения моих коллег, 567372 наш телефон в студии, мы вас активно приглашаем обсуждать награды губернатора, и вы поддерживаете или нет. А то получается у нас как-то народ безмолвствует. Вот мне подсказывают, что у нас есть звонок. Алло.
Здравствуйте, уважаемые друзья, Сергей Иванович.
Здравствуйте,
Сергей
Иванович.
Хотел бы высказаться, пару мнений сказать по поводу нынешнего губернатора. Да, его дни истекли. Почему именно сейчас, именно до выборов его предложат уйти? Потому что нужно произвести выборы и посмотреть, убедиться ли, правильно Кремль назначил своего наместника или нет. И как раз для этого нужно будет пройти это горнило. А по кремлевскому варианту немножечко хочу приоткрыть занавесу на будущего преемника. Поскольку у нас, вы помните, когда Ельцин заканчивал свои полномочия, он передал их Путину. Это был договор между двумя семьями. Семьями Юдаевым и Путиным. И теперь будет обратный. Будет передача обратно семьи Юдаевым. Но будет компромисс между чиновничеством. И фигура вот эта, она наметилась уже. Это у нас, так сказать... Глава администрации президента нынешний.
Вот как?
Вот.
Это вы кого имеете в виду конкретно?
Антон Вайна, да, наверное?
Нет. Это он уже заходил.
Сергей Кириенко.
Кириенко, видимо, да. Он уже, помните, при...
Он зам руководителя администрации.
Уже. Там не получилось. И сейчас он будет на него ставку делать, по всей видимости. Потому что первая семья, она... очень крепко держит свои щупальца.
Спасибо, Сергей Иванович. Спасибо за вашу точку зрения. Мы продолжаем наш эфир. 567372, наш телефон в студии. Высказывайте свое мнение. Вот Сергей Иванович говорит, что награды и внимание – это все-таки знаки того, что Андрей Турчак заканчивает свою работу в регионе. Многие с этим не согласны. Вот один из столпов действующей администрации, вице-губернатор Максим Жаворонков, в своем недавнем интервью как раз наоборот подчеркнул, что, как говорится, губернатор живее всех живых, и вообще-то у него есть еще формальное право на третий губернаторский срок, потому что первый раз он сюда заходил по иной схеме делегирования руководителя регионов. Так что у него есть все основания не просто доработать до 2019 года, но и еще 5 лет отрубить Псковскую область, таким образом поставив абсолютно рекорд пребывания.
Да, рекорд уже поставлен, кстати. А что касается Максима Жаворонкова, сказав все это, он охотно пустился тоже в рассуждение о потенциальных преемниках Андрея Турчака, обозначил целый круг лиц и тех, кого и ранее называли, и те, кто, мне кажется, даже прозвучали чуть ли не впервые за последние недели. Так же ж?
Да, несомненно, тема обсуждения преемников вообще стала каким-то мейнстримом в последние месяцы и в нашей студии, и на страницах газет, других периодических изданий. Мы видим разные фамилии, мы уже в этой студии говорили о том, что это и сам действующий губернатор, и его заместители, тот же Жаворонков, первый вице-губернатор Вера Емельянова, спикер областного собрания Александр Котов, сенатор Александр Борисов, депутат Государственной Думы Александр Козловский и глава города Пскова Иван Цицерский, который, кстати говоря, в настоящий момент отчитывается перед депутатами Псковской городской думы.
Ну нет, на самом деле выступление еще только через полчаса начнется. В 2 часа начинается
сейчас, сессия. Сейчас надо полагать обед у них.
Да, война войной, обед по расписанию.
Обед по расписанию должен быть, да.
Я, кстати говоря, сегодня следил за новостями с сессии Псковской городской думы и был удивлен тем, что наши депутаты, наши парламент, не то что парламентское большинство, а депутаты в полном составе городской думы, депутаты, которые идут на выборы, обратите внимание, уважаемые друзья, идут на выборы, они все единогласно утвердили отчет главы администрации города Игоря Калашникова. И это при том, что в городе Пскове, по-моему, дорожный Армагеддон. Только, кажется, вчера пронеслась над городом Люфтваффе и разбомбила все улицы. В социальных сетях люди без конца обсуждают то, что вообще происходит с дорожной сетью, с жилищно-коммунальным хозяйством. При всем этом у нас депутаты городской думы, которые идут на выборы, и которые, по идее-то, должны трясти этого Калашникова как грушу, заваливать действующую администрацию города запросами и протестами, они единогласно голосуют. И оппозиция, и власть, и парламентское большинство. Полное единение. И вот, ну, это мне вызывает, честно говоря, недоумение. Как вы считаете, это вот вообще нормально?
Нет, это абсолютно ненормально, но боюсь, что такова система. Обозначил ты дорожную тему. Сейчас в последние недели много говорится про дорожные конкурсы, да, такой вот скандал резонансный, заключение контракта между администрацией и рядом компаний, да, говорили мы уже на эту тему. Меня что там больше всего удивляло, да? Казалось, что когда вот первая информация стала известна, вот я об этом узнавал, что это компании, которые зарегистрированы за несколько дней до конкурсов, когда речь идет о таких суммах почти 500 000 000 рублей, которые отдаются компаниям, по сути дела, однодневкам. Я почему-то думал, что продолжение этой истории будет в таком духе, что вот компании какие-то зарегистрированы на подставных лиц, чуть ли не в каком-то общественном сортире на вокзале, кто-то потерял паспорт, ну, в общем, история будет вот из разряда таких скандалов, да. А потом оказалось, что нет, никто особо ничего и не скрывал, да, это известные предприниматели, администрация подписывала. И уже тогда меня это все, конечно, шокировало. Из-за чего? Из-за того, что все это показывает, что это система такова.
Слушайте, ну...
Такие контракты заключаются. И это, по таким же правилам играют те же депутаты, о которых ты, Максим, говоришь, да? Как они могут на это реагировать?
Я прекрасно понимаю, что такая система. Я просто ставлю себя... Если бы я был бы депутатом, избави бог меня от этой глупости, то если бы мне надо было идти там на праймерис, вот на, про который мы еще планируем поговорить, бороться за избирателя, ну, я бы, наверное, вот как в нормальной стране, я бы просто проанализировал бы, что творится на улицах, о чем люди говорят на автобусных остановках, кого они ругают и плюют. Я вот сегодня с утра читал Facebook, там, и наши коллеги-журналисты, в том числе и бывшие чиновники, да, рассказывали о том, какие нецензурные слова им приходят на память, когда они едут по дорогам, да?
Слушайте, но вот это все не отменяет голосование за отчет. На самом деле, здесь, мне кажется, есть некое в обоих случаях, вот и в случае с контрактами на дороге, и в случае с отчетом, есть некая подмена смысла. Отчет, мы же понимаем, да, как он выглядит. Это, скорее всего, такая вот таблица достаточно обширная с большим-большим количеством цифр. Где, почему они должны не проголосовать или проголосовать
да
против?
Да просто в качестве того, что их не устраивает то, что происходит. Ну вот есть яблочник Артур Гайдук, да, почему он вот не мог встать и сказать, я за этот отчет голосовать не буду, потому что это все очковтирательство, это все профанация, ребята. Пойдите на улицу, попробуйте проехать через город, да, и вы увидите, что вот это все нам здесь вешают лапшу на уши. Хочу получить ответы. Господин Калашников, вы когда заключали контракты дорожные в прошлом году, давали 500 000 000 рублей вот этим братьям Кухе, вы вот вообще-то, ну, что вы ожидали-то?
Ну, им же не
этого уже не прозвучало.
Им же не дали, вот у нас, я почему говорю подмена смыслов, у нас многие вот по факту этой истории думают, что людям перечислили эти 440 или сколько-то там миллионов сразу в качестве предоплаты. Насколько я понимаю, законодательство, все-таки оплата у нас происходит по факту выполненных работ. И вот депутатам бы следовало, наверное, вот этот момент контролировать. То есть, если идет ремонт, как нам было сказано...
Давайте сейчас в детали не вдаваться. Мы просто говорим о том, что депутаты у нас — это гомогенная масса, как это я бы сказал, вот какой-то набор белков и протеинов, вот какая-то биомасса совершенно.
Пассивно-гомогенные.
Да.
Давайте называем, да? В хорошем смысле этого слова, не надо никому.
Уважаемые друзья, вот сегодня депутаты единогласно поддержали господина Калашникова. 567372. Вот я вас прошу, люди, неужели вас устраивает то, что в городе происходит? Вот если бы вы были бы депутатами, вы бы проголосовали бы за такой отчет? Дорогие псковичи, скажите нам свою точку зрения. Вот я не понимаю, неужели в этом городе всех все устраивает? Ведь это же ваши народные избранники, вы за них голосовали. У нас звонок, мы вас слушаем.
Да, здравствуйте. Я вот по какому вопросу. Вот Женя Турчака, Андрея Анатольевича. Я из Вавулина, Козлова. Этот самый по вопросу ЖКХ. Я 17,5 лет оплачивала за коммунальные услуги, но когда попросила коммунальных услуг, что положено, кроме водоснабжения и вывоз ТБУ, они не делали. И я попросила еще попросила возвратить мне хотя бы часть денежных средств за невыполненные коммунальные услуги. Это уже даже за последние 2,5 года. Это в сумме где-то получается 26 700 рублей.
Ну, понятно.
Я вначале обращалась за большей суммой.
Помогли вам или нет?
Нет, так вот я сейчас... Подождите, я еще 2 минутки. Так вот, они это самое... Все время отписку подавали, что нет, не получает, нет полномочий. Я по всем инстанциям обращалась, в том числе и к Турчаку. Не непосредственно в администрацию, а лично Турчаку писала заявление.
Так.
Ну, из администрации ответ был такой, за подписью Жаворонкова, что мы не имеем полномочий, ваш срок, то есть заявление должны до 3 лет. После 3 лет еще...
Понятно.
Вообще не имею возможности. Но, короче говоря, я этот срок выдерживала. У меня есть все документы. Но дело в том, что они все время находят какие-то проволочки и вот так. Еще. Я по этому вопросу уже обращалась дважды. Один раз даже лично в администрацию президента, понимаете? И за подписью... Ну, в общем, они дали такую бумажку, как говорится, что...
Ну, наверное, сообщили, что это возвращается сюда, на региональный уровень, здесь будут разбираться.
Да, сообщали, что, мол, обращайтесь или в администрацию Турчака области, или если ответ будет... отрицательный, значит, суд. Дело в том, зачем я буду второй раз...
Ну, мы вас поняли.
Так суд, я не могу обратиться. Здесь у нас ведь нет независимых судей. Они все в одной упряжке. Извините, я вас высказала, все.
Спасибо.
Да,
ну, мы вас понимаем, да. Мы постараемся передать вашу проблему.
Ну, а лучше вообще, наверное, обращаться к Владимиру Путину во время его прямых линий с населением. Тогда очень живо реагируют чиновники.
Мы продолжаем тему, которую мы обсуждали, отчет главы города, отчет главы администрации города Игоря Калашникова. Уважаемые радиослушатели, еще раз повторю свой вопрос. 567372, наш телефон в студии. Удовлетворены ли вы работой городских властей? Удовлетворены ли вы работой главы администрации? Если бы вы были бы депутатом, проголосовали ли бы за отчет, который сегодня прозвучал в стенах городской думы?
Да, и какие вопросы вы задавали? Депутаты все-таки сегодня задавали некие вопросы господину Калашникову. Я полагаю, что, наверное, Ивану Николаевичу тоже будут какие-то вопросы. Но мне представляется, что это не совсем те вопросы, которые хотели бы задать жители города, да, которые ежедневно комментируют дороги. Но, собственно, мы сегодня почему-то только говорим в основном вот о дорогах, да, в городе. На самом деле проблем значительно больше.
К кроме полка Люфтваффе, вчера понеслась еще и полевая буря очередная над городом. И...
Да, здесь лучше Александра Донецкого, обозревателя Псковской ленты новостей, спросить. Да, его это очень всегда беспокоит, и он об этом часто пишет.
Ну, он пешком просто больше нас, наверное, немножко ходит, и в этом, конечно, проблема. Я не знаю, честно говоря, мне кажется, что очень несложно даже предугадать, что вот на поставленный такой вопрос ответили бы сами депутаты, что они, конечно же, видят весь комплекс проблем, там, несогласны, недовольны. Но дальше последует «но». И дальше пойдет перечисление того, что вот отчет – это набор цифр, что существует регламент и процедура голосования, что там нельзя проголосовать, наверное, я не удивлюсь, если нельзя проголосовать против. Вот не удивлюсь, на самом деле. То есть отчет можно там как-то, наверное, не принять, но можно отправить, наверное, на доработку, наверное, еще что-то. Но полагаю, что цифры сходятся. Цифры там, полагаю, что бьются, потому что, ну, очевидно, деньги освоены и деньги потрачены. Ну,
там, да, манипулировать цифрами,
цифра
да,
такая,
чиновники
такая
хорошо
вещь. Умеют. Да, поэтому я думаю, что депутаты, в общем-то, в некотором ритуальном таком, сакрально-ритуальном смысле проголосовали за этот отчет, прекрасно понимая, что выборы не выборы, но вот с этим составом, там, сити-менеджер, глава города, очевидно, им еще работать.
А я думаю, что вот после «но» депутаты бы сказали, ну, ребята, мы, конечно, все понимаем, но вы поймите нас, нам же сейчас на выборы идти. А кто нам выборы-то обеспечит? Как же мы без административного ресурса? Вы что ж не понимаете, чьи в лесу шишки-то? Ну, вы же должны понимать о том, что нам вот с этой городской администрацией сейчас надо работать в округах. Мы же хотим, чтобы там в нашем округе где-то покрасили скамеечку, где-то, в общем-то, поменяли калиточку. И, а куда же мы? Мы же не что? Мы же депутаты, мы же сами-то не пойдем с банкой с краской. Или не будем ремонтировать детские площадки. Нам надо, чтобы муниципалитет помог. А как же нам муниципалитет поможет, если мы тут отчет главы города не утверждаем?
Я думаю,
мне кажется, вот эта логика более верная.
Она, может быть, и имеет, конечно, право на существование, хотя подтвердить и опровергнуть сложно. Но я вот думаю, что ближайшие пару дней депутаты будут так или иначе отвечать на поставленные вопросы, как-то комментировать. И, может быть, мы получим гораздо более интересные какие-то неожиданные ответы, нежели там покрасить лавочку и еще что-то вот типа такого. Не знаю,
а на самом деле, мне вот кажется, что все это подводит к нас к очень серьезному вопросу, что важнее для псковского общества, да? Вот, что точнее, что важнее для депутатского корпуса? Позиция общества, либо позиция власти как таковой, то есть позиция администрации в данном случае. Мне кажется, что у того депутатского корпуса, который мы сегодня имеем, у него сложилось впечатление, что, в принципе, от общества ничего не зависит. Нравится, там, критикуют, или, как нам сказал господин Захаров, да плевать мне там, что вы там думаете, да, по этому поводу. Вот, делаем так и будем делать. То есть, мне кажется, вот эту позицию, ее можно экстраполировать и на депутатский корпус. Депутатам они не очень озабочены тем, что там думают в округах. Они знают, что административный ресурс, как ресурс, важнее, чем общественная позиция. Потому что избиратель инертен, он может на избирательный участок прийти, а может и не прийти. Он может...
Причем, скорее всего, он не придет, учитывая уровень этих выборов, да, и всю вот статистику, показатели последних лет.
Если что-то не нравится, то он, может быть, просто там проголосует как-то из вредности. За кого-то третьего, да? То есть, ну, не за представителя парламентского большинства. Поэтому значительно легче солидаризироваться с действующей властью. От общества все равно ничего не зависит. А вот от команды из одного из зданий на улице Некрасова зависит многое. Вот такое мы местное самоуправление, потом мы в результате получаем. Нам тут Лев Шлосберг все удивляется. Ай-яй-яй, как у нас плохо с местным самоуправлением. Но это вот все отражение уровня гражданского общества.
Ну, вот такая у нас ситуация получается. Если такая логика действует на самом деле, то проголосуют за того, у кого покрасят скамеечку.
Естественно.
Мне бы не хотелось так думать, потому что это, черт возьми, по-моему, отвратительно.
Ну, вот смотрите вам пример, да. Возьмем псковские выборы. Господин Батов, известный общественник, можно по-разному относиться там к идеям, которые он декларирует. То, что этот человек на определенный период времени был гиперактивным, это факт. Он является одновременно тем, что он возглавляет движение «Свободный берег», как-то старшим по одному из крупных многоквартирных домов по улице Кузбасской дивизии. где там ведет какую-то активную деятельность, собирает какие-то собрания, борется там с какими-то счетчиками и так далее, развешивает на стенах какие-то там свои решения вот этого совета дома. То есть ведет какую-то активную общественную деятельность.
С этой логикой он только за счет своего дома мог бы избраться.
Абсолютно верно, да.
Если бы.
Если бы. Но что мы видим, да, на этом округе побеждает не он, и даже там не депутат от этого округа Лилия Никифорова, известный врач, а побеждает юная барышня из «Молодой гвардии», госпожа Драгунова, которую вообще знать никто не знал, и видеть никто не видел. Но, тем не менее, мы имеем результат. Вот. Он четко отражает, как эта механика работает. Я не говорю, что там господин Батов – это кандидат номер один, да, там, но мы видим, что он вообще ничего не набирает. И депутаты, люди не глупые в большинстве своем, они это понимают, что ориентироваться на избирателя совсем не нужно. Нужно ориентироваться на административный ресурс.
Ну, в муниципальных выборах это, честно говоря, схема гораздо в меньшей степени работает, потому что выборы сосредоточены очень сильно, тут ресурсов очень надо много.
Здесь есть риск. И вот в этом есть интрига действующих будущих выборов в городскую думу, потому что на таких маленьких участках есть риск, потому что эта схема может не сработать.
Может не сработать. Я вот просто по дому, где я сейчас живу, я с сожалением вынужден констатировать, что во дворе нет ни одной непокрашенной скамейки. Поэтому есть большой риск, что у нас вообще ни один депутат не пройдет, и, соответственно, ну, вот, непонятно, как они у нас будут очки набирать. То есть у нас пока развешивают только какие-то ужасные листовки на праймерис, и это вообще, конечно,
такая отдельная история. Листовки действительно отвратительные, согласен.
Да, тут, в общем, на самом деле будем посмотреть, потому что муниципальные выборы, это, как известно, в науке, в социологии, это самый сложный уровень выборов, это не президентские, скажем так, выборы. Вот, и я думаю, что вообще много будет всего интересного и неожиданного. Ну, я надеюсь, по крайней мере.
Ну, мы все будем надеяться. 567-372 наш телефон в студии. Мы обсуждаем сегодня деятельность Псковской городской думы, которая только что утвердила доклад главы администрации области о работе, главы администрации города Игоря Калашникова. И через несколько минут начнется доклад самого Ивана Николаевича Цесарского, главы Пскова.
И нет никаких сомнений, что, в общем-то, и этот
доклад... Неужели утвердят?
Да, утвердят. И единственное, что мне представляется здесь достаточно интересным и показательным в этом докладе, отчете главы города, что все-таки это будет не за один год, как заявлено, да, а все-таки это уже такой итоговый, как мне представляется, доклад Ивана Николаевича, даже не за все 5 лет работы Думы нынешнего созыва и за 8 лет, проведенных Иваном Цицерским в должности главы города. Ну и, конечно, здесь особый подтекст придают то обстоятельство, что, ну, и, во-первых, выборы у нас совсем скоро уже в сентябре, и праймерис буквально на днях, в воскресенье пройдут. Ну и, опять же, нельзя оставлять без внимания тот факт, о чем мы сегодня уже много говорили, да, что возможны различные изменения в высших, так сказать, эшелонах губернской власти, что может, в общем-то, как-то отразиться и на руководстве областного центра, которое тоже будет встроено в различные схемы, если произойдут такие изменения. В общем, доклад Ивана Цицерского мне представляется сегодня достаточно интересен.
Интересен, но надо признать, что Иван Николаевич на сегодняшний день выглядит таким, в общем, бессмертным, я бы сказал.
Да.
На вот общем фоне у него очень интересная такая, вот скажем, юридическая ситуация, то есть кто за что несет ответственность в контексте пылевых бурь и Люфтваффе, проносящихся над городом. Вот. И плюс у него мощный медийный блок, который на сегодняшний день, я думаю, решает 99% его проблем.
Ну, я бы к этому еще бы присовокупил его публичную активность личную,
да,
его умение общаться с людьми, его умение, так сказать, выстраивать коммуникации среди местных элит. Ну, Ваня Николаевич, несомненно, политик сильный, перспективный, и в данный момент, кто бы что ни говорил...
Самый популярный на территории города Пскова.
Да.
Тут, наверное, вариантов нет.
Ну, в этой компьютерной игре он тот самый босс, да, которого, наверное, на данный момент лучше обходить стороной.
567372 наш телефон в студии. Согласны ли вы вот с нашим с Константином Александром утверждением, что Иван Цицерский наиболее сильная политическая фигура на городском Олимпе? Если да, то, в общем, соглашайтесь с нами. Если нет, то не соглашайтесь. 567372 наш телефон в студии.
Ну, а завершая разговор о праймерис, я, наверное, вот воспользуюсь этой последней возможностью, поскольку сегодня четверг, в воскресенье уже пройдет предварительное голосование в городе Пскове, да, скажу напоследок о том, что полностью, как мне представляется, оправдались многочисленные прогнозы моих коллег-журналистов, наблюдателей, экспертов относительно того, что не принесет этот процесс на территории нашего города, областного центра, каких-то больших неожиданностей, сенсаций, скандалов. Ничего этого и не было. Собственно, о чем говорить, если даже заключительный раунд дебатов, вот в минувшие выходные, ну, единственное, о чем там была возможность написать и что пообсуждать, ну, это вот предложение Елены Полонской, да, создать в будущем в городе банк профессий, которые будут востребованы в будущем. Ну, собственно, ну, хорошо, обсудили, наверное, создадут такой банк, но...
Я надеюсь, что такого банка, конечно же, не создадут, именно как банк, потому что все-таки 12 лет сам преподавал в высшем учебном заведении, я не расслышал эти идеи и с ужасом, честно говоря, представляю себе банк профессий, востребованных в будущем. То есть на сколько лет, на 5, на 10 лет в будущее собираются заглянуть. Понимают ли люди, что даже оглянувшись на 10 лет назад, что время невероятно быстро летит, и прогнозировать на 5, на 10 лет в условиях Пскова невозможно. Стратегии банка профессий – это, ну, наука такая элитная абсолютно. То есть ее в состоянии выполнять ученые высочайшей категории, аналитики, которые смогут что-то там, наверное, ну, и то на сколько-то процентов предсказать. В масштабе Пскова, ну, это ничего. Черти что будет. Ну, какой проект? Ну, что, инженеров будем, да? Ну, окей, наплодим инженеров. Куда они пойдут работать? Это классная идея, что нашей стране нужны, допустим, инженеры или компьютерщики. Тут, кстати, есть еще в таких банках большой соблазн создать ресурс имени капитана «Очевидность», да? То есть, ну, вот, да, наверное, метростроевцев и космонавтов в Пскове, наверное, не надо выпускать. А вот инженеры, да, нужны, компьютерщики,
да, очень
нужны.
Я бы сказал, что на праймерис все идеи, которые там предлагают, а их не так много, могут быть подведены под тезис о том, что это идея капитана «Очевидность».
Да, но очень, не знаю, меня, я абсолютно являюсь сторонником праймерис, я исключительно позитивно отношусь к этой идее, но, глядя на то, как она реализуется, я, конечно, грущу и тоскую. То есть, технологически никого не хочу обидеть, но вот эти все каменные веки, конечно же, то есть, опять все старые подходы, надо зайти во двор, собрать 10 человек и выслушивать их проблемы. Ну, мы же знаем, как выглядит у нас двор среднестатистический, да, для этого не нужно собирать, на мой взгляд, совет дома или там жильцов. Ты заходишь в любой, практически любой двор, за исключением новых и недавно отремонтированных, и ты видишь там весь этот спектр проблем. Здесь зашли, только зашли, уже ногу подвернули, там в лужу утонули. Ну, что, для этого жильцов нужно собирать.
Да, мы вот с Александром неоднократно обсуждали с нашими гостями в этой студии между собой о том, что очень многие здравые технологические модели и там западные идеи на нашей почве не приживаются. Да, вот неплохая идея праймерис, и действительно абсолютно логичное мнение о том, что надо в целом эту практику было бы ввести во всех политических партиях, да, ну, для того, чтобы действительно был какой-то отбор и отсев. Но весь вопрос, как это реализуется? Понятно, что нам всегда единороссы говорят, все по-честному, все, в общем-то, идеально, вот к нам придет на эфир Александр Котов в понедельник, я уверен, он скажет, что все прошло без сучка, без задоринки. Может быть, оно и так, я не говорю. Но вот очень часто все-таки есть ощущение того, что все как-то это очень напоминает какой-то советский партхозактив.
А именно потому, что пытаются, в общем, люди понимают, книжки, наверное, умные читают, видят новые технологии. Наверное, умные политтехнологи говорят, брат, для того, чтобы победить, нам нужно идти в социальные сети, нам нужен Инстаграм, нам нужен Фейсбук.
Как, собственно, с высокой трибуны Государственной Думы, эта молодая видеоблогерша говорила то же самое, призывала депутатов. Саша Спилберг,
у меня 10 миллионов. И, в общем, вот я понимаю, что люди, ну, вроде как многие даже уже из поколения социальных сетей, но то, как они представлены, то, как они выглядят в социальных сетях, ты смотришь, думаешь, елки-палки, чувак, я надеюсь, что твои избиратели, надеюсь, что ты человек хороший, надеюсь, твои избиратели этого не увидят. Потому что если бы я был твоим избирателем и увидел вот этот вот Инстаграм, Фейсбук, я бы точно пошел бы проголосовал за другого кандидата. Наверное, за любого кандидата, у которого, может быть, нет социальной сети. Но вот смотреть на этот гниловатый, дурно пахнущий такой елей от всего этого, в общем, становится противно. И голосовать за, на праймерис, там еще на каких-то выборах, там на нулевых чтениях за этих людей абсолютно не хочется. Вот есть правильные идеи. Почему они так реализуются не через голову, а через другое место, скажем так. Вот этого мне непонятно. Я в этом не участвую, я наблюдатель со стороны, как избиратель, в общем-то. Вот это... Для меня лично вот это самое большое разочарование пока от этих праймерис. Кого продвинут, кто победит на этих праймерис, посмотрим, может быть, там будет что-то интересное.
Ну, справедливости ради, надо отметить, что достаточно интересно в этот раз проходит борьба в некоторых муниципалитетах. Ну, вот, насколько мне известно, как минимум в трех развернулась вообще очень острая борьба. Это в Печорском районе, в Палкинском районе и в Дедовичах. Притом в Дедовичах праймерис проходит «Единой России» по той же модели, что и в Пскове. Там везде острые дискуссии, там главам действующим приходится очень нелегко. И иногда там на площадках даже выглядит это все прям жестко, вызывает патрульно-постовую службу. Настолько, так сказать, кипит разом возмущенный местных жителей. Хочу отметить, что это все члены партии «Единая Россия», а не оппозиционеры какие-то собираются на площадке праймерис. То есть вот, ну, мы видим примеры действительно конкурентной борьбы. И, насколько мне известно, пока не все однозначно там складывается у действующих глав. Есть серьезные проблемы в общественной поддержке своих же однопартийцев. Вот, сложная ситуация в Островском районе, в котором там были вынуждены
сняться с выборов, участников праймерис на выборах, на праймерис по определению кандидатов на выборы главы района. А я хотел бы сказать о том, что в воскресенье-то у нас праймерис, конечно, наверное, самое такое значимое событие с участием представителей партии власти, сторонников «Единой России», беспартийных в том числе. И, конечно, в воскресенье мы получим ответы на свои вопросы, посмотрим, оправдаются ли наши прогнозы и Константина, и мои, которые неоднократно и на ПЛН делал на сайте, и в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Мы даже на ПЛН называли, собственно, фамилии тех, кто победит по итогам праймериз в городе Пскове и будет представлять партию в одномандатных округах, кто возглавит региональные группы. Все это станет известно в воскресенье в Пскове, но совершенно неожиданно вот это вот вроде бы как центральное и самое главное событие воскресенья 28 мая может оказаться, ну, для определенной части населения, я думаю, в тени от другого события, которое тоже запланировано на воскресенье. В полдень будут открывать предвыборный штаб Алексея Навального в городе Пскове, известного оппозиционера нашего, господина Навального. Планируется его личное участие в этом мероприятии, причем место расположения вот этого штаба, оно до сих пор держится в секрете. И никто из сторонних, так сказать, наблюдателей, в принципе, не знает о том, где же будет проходить это мероприятие, но в любом случае все знают о том, что господин Навальный приедет в воскресенье. Ну, думаю, что это такое значимое событие этой недели. Будем внимательно за ним следить, обязательно расскажем и слушателям, и читателям «Псковской ленты новостей».
Мне кажется, это будет интересный тест для двух групп. Во-первых, для потенциальных сторонников Алексея Навального. На самом деле это покажет, сколько их в реальности, да? Потому что, ну, на всех протестных акциях мы видели там буквально несколько десятков. Вот вообще есть ли у Алексея Навального электоральная база в таких небольших городах, как Псков, то есть это не мегаполисы, там не Москва, не Санкт-Петербург, тем более, есть ли они, эти люди, не побоятся ли они прийти?
Они, может, и не побоятся, но вот эта вот очень популярная в последнее время игра в конспирологию и такую масонскую, я бы сказал, ложу, которая свойственна для оппозиции, то есть до последнего времени хранить в строжайшей тайне место сбора, хотя мы, ну, наверное, там до пальцев одной руки, перечислив эти места, я думаю, что не ошиблись бы, так сказать, на пятом бы просто это место точно бы угадали, вот. Я не знаю, ожидать-то ожидаем, но некоторые эксперты там столпотворение нам обещают, исходя из числа.
Ну, я в этом, сказать, в этом сомневаюсь.
Да. Я тоже очень в этом
многие
сомневаюсь.
Просто, возможно, не найдут дорогу.
Да, многие не узнают, где это место. Да.
Это первое. А второй тест, мне кажется, будет для региональных властей и для, ну, тех политических групп, которые, в общем-то, считают необходимым с этим бороться радикально. Ну вот, если все это пройдет цивилизованно и культурно, это одно. Если опять получит Навальный, не дай бог, зеленкой в лицо, ну, так сказать...
Ну, я очень надеюсь, что это не произойдет.
Опять мы засветимся в дурном виде.
Да, давайте послушаем радиослушателя. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Мы Навального цветами осыпем, понимаете? Счастье, что он к нам приезжает. Единственный человек, который посмел сказать... То, что нужно, давно было всем говорить. Встречать нужно, а не молчать.
Ну, вы пойдете в воскресенье встречать Алексея Навального, участвовать в открытии штаба, станете ли волонтером?
Цветами. Только скажите, где.
Да, если бы мы сами бы знали, где, вот они пока не говорят, где.
Да, это должен сказать Валентин Болдышев, который стал координатором... Валентин Болдышев стал координатором предвыборного штаба Алексея Навального в городе Пскове. Личность достаточно известна еще с 90-х годов.
Первый руководитель региональной партии «Яблоко» в то время еще движение.
Личность известная для, так сказать, парням из... как это? Dead Seventeen's Guy, да? То есть вот тем парням из 90-х, так сказать. И, соответственно, для нынешнего поколения эта фигура больше связана, наверное, со скандалом в партии «Патриоты России» прошлого года. Да. Какая-то темная была история. Я помню, что в рамках избиркома она анализировалась, но, в общем, как-то она далеко не пошла.
Ну, Валентин Болдышев известен, он был из «Справедливой России», в «Родине», он был помощником депутата Игоря Смирнова, который тоже переключивал из партройки партии.
Богатая политическая
биография. То есть у него богатая политическая. Он был когда-то пресс-секретарем первого мэра города Пскова Прокофьева. Ну, то есть человек с серьезным бэкграундом. Вот. И почему сторонники Алексея Навального выбрали его в качестве координатора, ну, нам неизвестно, по каким там критериям это у них все-таки подбирается. Многие ждали, что это будет Павел Чернов, который организовывал митинг 26 марта, да?
Да-да-да. Но там еще были и другие прогнозы, что это может быть человек из Санкт-Петербурга, более-менее такой грамотный организатор, управленец, да, который приедет и, по крайней мере, на первом этапе все здесь... Ну, сможет вот, организовать.
В «Открытую Россию» приехали, из Петербурга организовали. И, кстати, все радикалы, которые, я думаю, могут вот что-то с зеленкой изобразить, они сейчас все в «Открытой России».
Да, кстати,
Я думаю, кстати, вот не помешало бы такое законодательное нечто, как вот с алкоголем в последний звонок и на выпускном, может быть, перед приездом Навального
запретить. Зеленку не продавать, да.
Вот, ну, давайте на этой ноте заканчивать, потому что уже подошло время к концу нашей программы. Это была программа «Сообразим на троих» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Спасибо, коллеги, за участие в программе. Спасибо, радиослушатели, за то, что этот час были с нами, задавали вопросы. И до новых встреч. Теперь уже через 2 недели. Всего доброго.
Спасибо.
До свидания.
«Сообразим на троих», а? Грешно смеяться над больными людьми.
Нас тут трое. Это Максим Костиков, человек, который не согласен ни с одним вашим словом. Константин Калиниченко, для которого коридоры власти уже не лабиринт.
Кандидат наук.
Страшно сказать исторических.
Ну, а меня зовут Александр Савенко. Уже 20 лет рисую полную картину жизни.
Извините, помешали ваши спевки.
Ничего, мы уже спелись.